ножом солдата. В Лондоне открывается российский экономический форум. Во Франции Николя Саркози и Сеголен Рояль начинают предвыборную кампанию перед вторым туром президентских выборов. Это были новости на волнах Радио Свобода.
Выпуск новостей подготовила Екатерина Безгачина. Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в программе: чем объясняется сенсационно высокая явка избирателей на президентских выборах во Франции? Зачем ОМОН задержал гулявшего по Рождественскому бульвару в Москве правозащитника Льва Пономарева? Насколько удачным будет первый визит в Россию министра обороны США Роберта Гейтса? Этим и другим вопросам посвящен сегодняшний выпуск «Свобода в полдень». В программе также обзор российской прессы, новости экономики и спорта. Во Франции вчера прошли выборы президента. Никто из 12 кандидатов, как ожидалось, не набрал абсолютного большинства голосов, поэтому 6 мая предстоит второй тур. На данный момент уже подсчитаны все бюллетени. Официально объявлено, что во второй тур вышли правоцентрист Николя Саркози и социалистка Сеголен Рояль. Официальные цифры на этот час таковы. Николя Саркози 31%, 26% у Сеголен Рояль. Еще на 8% отстал центрист Франсуа Байру, лидер ультраправых Жан-Мари Ле Пен, на четвертом месте с 10,5%. С нами на прямой связи из Парижа корреспондент Радио Свобода Семен Мирский. Семен, добрый день, наверное, у вас доброе утро. И мой первый вопрос самого общего плана: к выборам во Франции приковано внимание не только во Франции, но и в Европе, и в России, вообще во всем мире. Какая атмосфера сегодня, на следующее утро после выборов? Какие первые комментарии, первая реакция прессы и телевидения?
Добрый день, Виктор. Атмосфера здесь, я бы сказал, атмосфера определенного возбуждения. С одной стороны, Франция в результате вчерашнего первого тура выборов вернулась к своей классической схеме дуэль правых и левых. Николя Саркози, Сеголен Рояль. А необычайное оживление в стране вызывает, разумеется, перспектива второго тура 6 мая, о чем вы уже сказали, и ощущение, что политика в кои времена, наконец-то, в истории Пятой Республики действительно занимает первое место не только в мыслях, не только в поступках политиков, но и простых граждан. Ведь результат, рекордное участие электората, а вчера в избирательном участке явилось более 84,5% всех граждан Франции, имеющих право голоса, это результат действительно экстраординарный. Я просто для справки напомню, что подобный результат был в истории Пятой Французской Республики достигнут однажды. Это было более... почти 40 лет назад, в 1965 году, когда впервые президент республики избирался в ходе прямых всеобщих выборов. Это просто означает, что граждане, голосовавшие вчера за одного из 12 кандидатов, почувствовали, что в их руках находятся судьбы страны. И это, разумеется, отражается на настроениях улицы, Виктор.
Семен, у меня еще небольшой вопрос по поводу комментариев. Возможно, как-то комментируют дальнейший вот второй тур президентских выборов. Есть ли какие-то прогнозы?
Прогнозы, разумеется, есть. Наиболее вероятным победителем второго тура явится, скорее всего, победитель тура первого, то есть правоцентрист Николя Саркози. Ведь разрыв между ним и социалисткой Сеголен Рояль является порядка, скажем, это более 5,5%, и мало кто верит в то, что в течение двух недель, остающихся до второго тура выборов, Сеголен Рояль сможет наверстать, сможет догнать Николя Саркози, тем более, что пришедший третьим в гонке первого тура центрист Франсуа Байру набрал более 18,5% голосов. В абсолютных цифрах это означает, что более 7 миллионов французов отдали свои голоса Франсуа Байру. Какая-то небольшая часть этих 7 миллионов проголосует, согласно прогнозам, за Сеголен Рояль, но подавляющее большинство отдадут свои голоса все-таки президенту правого центра Николя Саркози. Так что, согласно почти всем прогнозам, президентом Франции через две недели станет Николя Саркози, хотя сюрприз, разумеется, всегда может иметь место.
Спасибо, Семен. Спасибо. Я напомню, что с нами на прямой связи из Парижа был корреспондент Радио Свобода Семен Мирский. А вот комментарий российского эксперта. Результаты первого тура президентских выборов во Франции мы обсуждаем с главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым. Мой первый вопрос касается самого любопытного результата вчерашнего голосования. Речь, конечно же, идет о небывалой явке избирателей. Федор, как вы оцениваете эти цифры и насколько такая явка могла повлиять на результат?
Явка, безусловно, могла повлиять на результат. Пять лет назад, когда случилась сенсация и Ле Пен вышла во второй тур, многие говорили о том, что этому способствовала пассивность, так сказать, нормальных избирателей на фоне активности людей более экстремистских взглядов. Здесь все ровно наоборот. Это, в общем, вполне объяснимо, поскольку Франция находится действительно на переломном этапе. Все говорят о том, что стране нужны перемены, стране нужны реформы, но четкого представления, в каком направлении она двинется, а вслед за ней вся Европа, потому что при всем уважении к остальным странам, конечно, европейская политика прежде всего делается в Париже, и вот поэтому избиратели действительно прониклись чувством ответственности, и это, в общем, очень впечатляет.
До выборов много ходило разговоров о непредсказуемости выборов во Франции, и об этом говорили и эксперты, и российские, и французские. Тем не менее, вот как сейчас мы видим, все произошло так, как и предсказывали социологические опросы. Вы считаете, что выборы, тем не менее, остаются непредсказуемыми, или все-таки это было некоторой натяжкой?
Разговоры, наверное, были натяжкой, и сейчас, на мой взгляд, уже трудно что-либо предсказывать иное, кроме победы Саркози. В данном случае с самого начала все говорили, что во втором туре он победит, кандидат социалистов. То, что отличает эти выборы, это приход действительно нового поколения политиков, и то, что здесь нет того, что у нас называют преемником, потому что Саркози, хотя его и поддержал Жак Ширак, но всем было известно, что у них, во-первых, очень плохие личные отношения, и Ширак хотел другого человека от своей партии и, собственно, поддержал в самый последний момент просто потому, что, ну, другого выбора не осталось. То есть это человек, который не декларирует себя как продолжатель линии Ширака. И вообще французская политика нуждается в каких-то новых подходах, вне зависимости от того, какая партия будет править.
Вы считаете, что Саркози – это тот человек, который обеспечит вот этот новый подход?
Я не знаю, обеспечит ли он новый подход. Я в этом не уверен, потому что ситуация во Франции такова, что вообще любой человек будет испытывать огромные проблемы. Мне просто кажется, что в этой паре Сеголен Рояль очень неопытный политик, она несколько раз уже это проявила в своих высказываниях во время кампании, и все-таки Саркози на ее фоне гораздо более впечатляет именно своими профессиональными качествами, что не гарантирует, что ему удастся действительно продвинуть Францию в том направлении, в котором ей нужно.
Это было мнение эксперта, главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова. Вы слушаете «Свободу в полдень», в Москве четверть первого. Я напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Министр обороны США Роберт Гейтс обсуждает сегодня в Москве с президентом России Владимиром Путиным планы размещения в Европе элементов американской системы ПРО. Во второй тур выборов президента Франции вышли кандидат от правящей правоцентристской партии Николя Саркози и социалистка Сеголен Рояль. В Лондоне начал работу российский экономический форум. В последний момент от участия в нем отказались высокопоставленные российские чиновники. Через 15 минут слушайте краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода. А в 2 часа дня в эфире «Радио Свобода» программа «Свобода» в клубе «Квартира 44». Обсуждаться будет проект «Стенгазета.нет». Это интернет-журнал для своих. Почему серьезные занятые люди из бывшей редакции журнала «Итоги» работают бесплатно и уверены, что интересно им и любопытно и читателям? Об этом будет говорить со своими гостями ведущая программы Елена Фанайлова в 2 часа дня. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вчера в центре Москвы были задержаны несколько правозащитников, в числе их руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев. Правозащитники проводили акцию в поддержку пострадавших при разгоне марша несогласных 14 апреля, но при этом не высказывали никаких своих политических взглядов. Мероприятие носило название «Экскурсия по местам боевой славы ОМОНа». Корреспондент «Радио Свобода» Мамин Шакиров был на месте событий.
К 12 часам дня в воскресенье Трубная площадь была полностью взята под контроль милиции и ОМОНа. Военные с дубинками и в форме стояли как на тротуарах, пролегающих к Рождественскому и Петровскому бульварам, так и на пятачке напротив театра школы современной пьесы. Несколько автобусов и грузовых машин с сотрудниками правоохранительных органов были припаркованы здесь же на пятачке у начала Цветного бульвара. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев появился на Трубной площади ровно в полдень. День вместе с женой и тремя соратниками. Правозащитники шли молча, без транспарантов и лозунгов. В этот же момент к ним подбежали сотрудники милиции, быстро подогнали автобус и буквально затолкали их в машину. Эту сцену наблюдали редкие прохожие и несколько журналистов. Так, не начавшись, завершилось шествие под названием «Экскурсия по местам боевой славы ОМОНа». Позже Лев Пономарев, будучи уже в Красносельском отделении милиции города Москвы, сообщил о том, какие он намерен предпринять шаги.
Мы написали заявление о совершении преступления группы лиц, неустановленных группой лиц в ОМОНовской форме. В соответствии требуем выяснить, кто это такие, привлечь к ответственности. По статье 127 лишение свободы. Значит, они сами пишут тоже какой-то протокол, где объясняют, на каком основании нас задержали. Я встречался с начальником милиции, он отводит глаза, ему неудобно, он говорит, ну, Лев Александрович, мы постараемся вас быстрее отпустить, но вот я должен сейчас получить документ от ОМОНа. Они вот долго что-то сочиняют там, никак, пишут. Все эти действия сопровождают парень такой в штатском, он из ФСБ.
Сколько ваших сторонников должно было прийти на Трубную
площадь? Мы не знаем, да откуда, это же неизвестно. Я думаю, что там настолько было все перекрыто милицией, что просто каждый человек, нормальный человек, подходя к этому месту, так смотрел издалека, а потом уходил.
Ранее Лев Пономарев рассказал, что цель мероприятия – провести коллективную прогулку по Рождественскому бульвару, при этом не выражать публично свое политическое мнение, не использовать мегафон или другую звуковую аппаратуру. Задержание правозащитника Льва Пономарева в центре Москвы произошло на глазах у исполнительного директора Объединенного гражданского фронта Дениса Белунова и главного редактора сайта «Правда Беслана» Марины Литвинович. Она пришла на Трубную площадь вместе со своим малолетним сыном.
Мы живем в этом городе, я живу здесь рядом и имею право гулять, где я хочу. Тем более, что на Рождественском бульваре как раз меня сильно помял ОМОН. Я могу показать сыну, где это все произошло. Наши коллеги здесь должны собираться, но, возможно, их уже забрали.
Десяток журналистов около получаса продолжали стоять на Трубной площади в ожидании дальнейших событий. Милиция стала проверять документы у корреспондентов.
Может, вы тут без регистрации, знаете?
Ну, может быть. Если какие-то данные, то...
Не, а чтобы это узнать, надо, я думаю, посмотреть ваш паспорт. Правильно? Или временная регистрация?
Значит, что я виноват. Презумпция невиновности. Не забывайте об этом.
Знаю. А я же вас не сужу, я вас не задержу.
Да,
я просто
не
хочу
судите,
проверить.
У вас есть данные о том, что я нахожусь на территории
Москвы. Вот подозрение у меня такое.
Ну, докажите. Ваше подозрение, это ваше
личное дело. Вы же говорите, интервью, мне вы должны заплатить деньги, наверное, правильно? Где же интервью? Вы берете у меня интервью сейчас?
За интервью не платятся деньги в России.
А я вам не даю тогда. Тогда отодвиньтесь от меня.
И все же несколько правозащитников пришли поддержать Льва Пономарева. Среди них член движения «За права человека» Евгений Ихлов.
Я должен был быть экскурсоводом, как очевидец событий 14 числа на Рождественском бульваре. Бульвар оказался закрыт ОМОНом. Потом никого не пускают, всех гоняют. Ну, конечно, по нему еще фланировали трое добрых молодцев в штатском. А потом журналистов прогнали даже из навесного перехода на Цветном бульваре.
В шествии по Рождественскому бульвару намеревался принять участие и 82-летний пенсионер Сергей Марыкин.
По радио слышал, что будет марш по тем местам. Я категорически против этой власти, которая столько плохого наделала. Какая же мерзость, это ОМОН во главе с Нургалиевым.
Лидера движения «За права человека» и его соратников милиция отпустила спустя 2 часа после задержания на Трубной площади, рассказывает Лев Пономарев.
В объяснительных, которые написали ОМОНовцы, что якобы вот я во главе группы лиц возглавил незаконное шествие по Цветному бульвару. Мы шли, так сказать, как бы выкрикивали какие-то там лозунги и при этом кричали «Позор ОМОНу».
это как бы нелепо даже предположить, что мы заранее, дойдя до Рождественского бульвара, уже что-то такое, проводили какую-то акцию. То есть кричали там или несли какие-то лозунги.
Глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева считает задержание группы правозащитников во главе с Львом Пономаревым в центре Москвы грубейшим нарушением прав человека. По ее мнению, люди шли по городу без транспарантов и лозунгов, то есть совершали прогулку и не нарушали законов. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Тема марша несогласных, которая, в общем, уже поддерживается российской прессой, продолжается и сегодня. Она есть, присутствует на страницах российской прессы. Там рассказывается о вчерашних событиях в Москве, но я думаю, мы не будем к ним возвращаться. А обзор российской прессы сегодня представит мой коллега Юрий Багров. Юра, насколько я понимаю, есть о чем поговорить и помимо вчерашних событий с задержанием Льва Пономарева.
Да, действительно, Виктор, в новой газете в рубрике «Письмо акционеров» газету от одного из главных акционеров новой газеты Александра Лебедева есть заявление на второй полосе газеты. Политические активисты из другой России – это шайка политических проходимцев, которая прекрасно знает, что делает, как и хитрый Борис Березовский. Эта публика не такая глупая, как те, кто их держит и не пущает, и прекрасно понимает, что в глазах населения они ноль без палочки, и в рамках легального политического процесса шансов у них нет. Поэтому у них одна задача – спровоцировать кровавые беспорядки, а там уж куда кривая вывезет. Либо на трон, либо по университетам с лекциями, как я боролся с путинским тоталитаризмом. Они политические вампиры, поэтому если эти люди придут к власти, я буду первым, кто уедет из этой страны, делает вывод главный акционер газеты Александр Лебедев, депутат Государственной Думы.
Юрий, ну, наверное, стоит заметить, что, собственно говоря, весь пафос этого обращения заключается в том, что Александр Лебедев, как оказывается, не понимает, почему журналисты «Новой газеты» уделяют столько внимания вообще маршам несогласных, не так ли?
Да, действительно, но на страницах этого же номера развернута полемика между Андреем Черновым, писателем и историком, который обвиняет лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова, называя его козлом-провокатором, который, я цитирую, ведет свое стадо в распахнутые ворота бойни. Его оппонент Гарри Каспаров считает, что он не провокатор, а провокаторы всегда убегают в стороны, а он не убежит. Вам стоит взять свои слова обратно о козле-провокаторе, отвечает Гарри Каспаров Андрею Чернову. Этот номер, безусловно, интересен, и там на следующих страницах также есть полемика как сторонников, так и противников маршей несогласных. А Элла Памфилова потребовала отставки главы Министерства внутренних дел России Рашида Нургалиева. Она объяснила это тем, что власть, по ее мнению, сработала грубо и не справилась с организованным коалицией «Другая Россия» маршем несогласных 14 и 15 апреля в Москве и Санкт-Петербурге. Необходимость отставки главы МВД госпожа Памфилова аргументировала тем, что власть в ходе марша несогласных позволила втянуть себя в бездарный сценарий оппозиции. Власть работала не только грубо, она допустила удар по авторитету России в мире, заявила Элла Памфилова.
Это публикация «Коммерсанта», видимо.
Это публикация в газете «Коммерсант». А в независимой газете публикация о так называемом «Саратовском марше несогласных». Там попытку провести это мероприятие предприняло региональное отделение Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова. Однако столько сил было стянуто на главную площадь Саратова, милицейских сил я имею в виду, что марш не состоялся. И еще одна интересная заметка в «Новых известиях», называется «Власти предпочитают блондинок». В Нижнем Новгороде придумали, как отвлечь внимание от оппозиции. В минувшую субботу там прошел марш несогласных блондинок. Они прошли с лозунги «Блондинки светлые головы» и «Ксения Собчак дискриминирует нас».
Спасибо, Юрий. Напомню, это был обзор центральной российской прессы. Его подготовил сегодня мой коллега Юрий Багров. Вы слушаете «Свобода в полдень». Сегодня начинается, уже, можно сказать, начался визит министра обороны Соединенных Штатов Роберта Гейтса в Москву. Он обсуждает с российскими официальными лицами планы США по размещению систем противоракетной обороны в Польше и Чехии. И вот взгляд на визит Гейтса из Америки в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрия Жигалкина.
Почему вопрос создания американской противоракетной обороны обрел очертания неразрешимой проблемы в американо-российских отношениях? Москву, если верить заявлениям российских представителей, не устраивают американские предложения о сотрудничестве. Вашингтон же твердо продолжает осуществлять свои антиракетные планы. Вот что говорит американский военный эксперт, вице-президент Лексингтонского института Дэниел Гуре. Это не что иное, как пережитки холодной войны, желание противопоставить себя Соединенным Штатам. Российское правительство, российские военные прекрасно знают, что антиракетные системы, расположенные в Восточной Европе, не способны перехватить российские стратегические ракеты. Это физически невыполнимо. Ракет средней дальности, которые эти системы теоретически могли остановить, нет на европейской территории. Поэтому у меня лично нет никаких сомнений в том, что российские возражения, вся эта кампания против системы противоракетной обороны имеет в своей основе политические, а не военно-стратегические соображения. С чем, как вы считаете, приехал в Москву министр обороны Гейтс? Что еще США могут предложить России? Я, честно говоря, не знаю, осталось ли у Белого дома что-то, что можно предложить Кремлю. В действительности, администрация, на мой взгляд, пошла очень далеко в попытках расширить сотрудничество с Россией в самых разных областях. Это и борьба с террором, это и сотрудничество в рамках НАТО, это и приглашение к кооперации в области противоракетной обороны. На таком фоне прямолинейная оппозиция России всему, что предлагает США, я думаю, сыграет не в пользу Москвы. Ее поведение, в общем, выглядит одиозным. Интересный факт. Несмотря на ее попытки разжечь антиракетные настроения в Европе, попытаться спровоцировать трения внутри НАТО, ничего заметного не произошло. В отличие от времен Холодной войны, когда существовало мощное европейское движение против американских ракет в Европе, антиракетные планы США были встречены, по большому счету, со сдержанным интересом, в том числе и европейским общественным мнением. Это любопытная перемена. Интересно, что в последние дни из Москвы прозвучал совсем неожиданный аргумент. Мы не хотим тратить время на сотрудничество в осуществлении иллюзорных проектов, сказал первый вице-премьер России Сергей Иванов. Что сегодня известно о работоспособности антиракетных систем? Мы только-только начинаем установку таких систем. Пока приблизительно 50% испытаний ракет-перехватчиков, это тот тип ракет, которые планируется разместить в Восточной Европе, завершились успехом. Этим ракетам поставлена наиболее трудная задача – уничтожение межконтинентальных ракет, находящихся в космосе. Эксперименты с ракетами морского базирования были успешны в 80% случаев. Если нам необходимо, образно говоря, сбить пулей пулю, то есть ракету, которая не использует специальную маскировку, то при наличии современных радаров и уже существующих ракет-перехватчиков это сравнительно простая задача. Бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Дэниел Гуре говорил о проблемах, которые будут обсуждаться на переговорах министра обороны США в Москве.
Это был материал Юрия Жигалкина. Сейчас уже 12:30, время для новостей. Но прежде чем я передам слово своей коллеге, напомню, что сегодня в 19:00 программа «Время гостей». Сегодня ее проведет Анна Качкаева. И речь пойдет о Каннском фестивале кино современной России, накануне Каннского кинофестиваля. Ну а сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Хасавюртовском районе Дагестана в селе Первомайское спецподразделение МВД штурмует частный дом, в котором укрывались боевики. В перестрелке ранены два сотрудника милиции. По предварительным данным, ранение получил и один из маджахедов. В Назране убит сотрудник управления по борьбе с организованной преступностью МВД Ингушетии. Минувшей ночью двое неизвестных обстреляли машину, в которой находился милиционер. В Калининграде в одной из воинских частей Балтийского флота прапорщик ранил солдата ножом в шею. Как сообщают правоохранительные органы, судя по всему, он решил таким образом наказать солдата за курение в неположенном месте. В Архангельской области отстранен от должности начальник местного управления Федеральной службы исполнения наказаний. Игорю Болотину предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями. Во второй тур выборов президента Франции, по предварительным данным, вышли кандидат от правящей правоцентристской партии Николя Саркози. Он набрал более 31% голосов, и социалистка Сигален Руайаль. Она получила около 26%. В Лондоне начал работу Российский экономический форум. В последний момент от участия в нем отказались высокопоставленные российские чиновники, как утверждают российские СМИ, по указанию из Кремля. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малихи просит прекратить строительство стены в Багдаде, которая должна разделить город на суннитскую и шиитскую части. Об этом Аль-Малихи заявил, выступая в Каире после переговоров с генеральным секретарем Лиги арабских государств. Суд в Нижнем Тагиле приступил к рассмотрению дела об убийстве настоятеля храма Петра и Павла Екатеринбургской епархии Олега Ступичкина. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов прибывает с визитом в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Итак, в Лондоне открылся 10-й российский экономический форум. Несмотря на юбилей, открылся форум на фоне достаточно противоречивых комментариев экспертов, которые отмечают явное игнорирование, если не сказать бойкот, этого мероприятия со стороны российских властей. На форуме работает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соколов. Он на прямой связи по телефону из Лондона. Михаил, добрый день. Итак, насколько верны оказались вот эти предсказания о том, что российские власти будут игнорировать форум?
Ну, добрый день. Эти предсказания оказались абсолютно верными. Форум вот только что открылся, и в президиуме представляет Россию премьер-министр Татарстана Рустам Миниханов. Собственно, вот такой уровень представительства. Никого из чиновников там, уровня министра или заместителя министра я здесь не видел, и об этом уже говорили, собственно, выступавшие. Форум открыл господин Роджер Маннинг из группы КПМЖ, и он часть своей речи как раз посвятил этому демонстративному отсутствию, сказав, что, может быть, помешало вот, ухудшение отношений между Великобританией и Россией дело Березовского, может быть, Россия хочет раскручивать Санкт-Петербургский экономический форум. Может быть, отказ от приезда российских чиновников связан с тем, что будет послание президента Федеральному собранию. Но господин Маннинг подчеркнул, что, конечно, Россия, даже если она ищет свой путь к демократии, она должна общаться, присылать своих представителей. И он надеется, что и в этот раз разговор с представителями частного бизнеса также удастся. Он высоко оценил достижения российского экономического развития. И о том же сейчас говорит известный немецкий банкир Ханс Рудлов, который высоко, опять же, оценивает путь России к экономической стабилизации, но в то же время он отметил, что тот бум, который происходит сейчас в стране, все-таки рискованный, он может пройти. Россия сейчас на пределе своих финансовых возможностей в рамках этого бума, и он предупредил, что финансовые рынки могут среагировать также чрезмерно, как сейчас они с энтузиазмом воспринимают этот бум, так и легкий спад может ударить по России. И еще одна тема, которую затронул в своем выступлении господин Рудлов, это необходимость жесткого порядка. В этом смысле он выступает некоторым критикам тех, кто говорит, что в России есть проблемы с демократией, со свободами. Господин Рудлов напомнил о том, что успехи Германии в послевоенном восстановлении были связаны как раз с жесткой политикой оккупационной администрации. Без этого бы никаких успехов дальнейших по либерализации и приватизации в Германии бы не было. Ну, дальше будут и другие выступления. Я надеюсь, что будет интересное выступление депутата Думы господина Лебедева, который будет представлять российский парламент.
Спасибо, Михаил. Я напомню, что на лондонском российском экономическом форуме работает обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Мы ждем его дальнейших включений. Напомню, что этот форум буквально открылся только что, какие-то считанные минуты назад.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск, «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень» и продолжает программу новости крупнейших российских городов Москвы и Санкт-Петербурга. У микрофона Татьяна Волович.
В Санкт-Петербург. Активист движения «Оборона» Павел Еремеев выиграл судебный процесс, в ходе которого разбиралось его дело в качестве участника марша несогласных. Павел был задержан сотрудниками мурманского ОМОНа около входа в метро Пушкинская за то, что в ходе движения в составе группы граждан держал флаг. Суд постановил прекратить производство по делу в связи с отсутствием состава преступления в действиях Еремеева. В ближайшее время Павел Еремеев собирается подать в суд встречный иск на неправомерные действия милиции. Москва. Сотрудники Государственного политехнического музея серьезно озабочены судьбой уникального заведения. Они опасаются, что запланированный ремонт музея с отселением не позволит потом вернуться в родные стены. Предполагается, что из легкодоступного здания в самом центре города экспонаты политехнического музея переедут на выставочные площади на северо-западе МКАД. Однако многие экспонаты переезда не переживут. К тому же музей может прекратить существование как просветительское учреждение. Ведь сейчас в политехническом музее школьники занимаются в кружках оптики, химии, электротехники и многих других. Ездить 3 раза в неделю за МКАД вряд ли смогут. Чтобы защитить политех, музейная общественность создала попечительский совет. Петербург. Сегодня руководитель ГУВД Владислав Петровский должен встретиться с руководством Союза журналистов и главными редакторами ведущих городских средств массовой информации. Как сообщил председатель Союза журналистов Андрей Константинов, представители СМИ хотят обсудить правомочность действий милиции во время марша несогласных 15 апреля, когда при разгоне митинговавших граждан пострадало 15 журналистов, в том числе и иностранных, и десятки горожан.
Мы хотим поговорить о том, чем была вызвана такая немотивированная, с нашей точки зрения, агрессия ОМОНа по отношению к средствам массовой информации, и выслушать его, потому что, может быть, у него есть какая-то другая убедительная аргументация.
Москва. Подмосковье решило участвовать в первой глобальной неделе безопасности дорожного движения. Акция, инициатором которой стала Организация Объединенных Наций, пройдет с 23 по 29 апреля. Петербург. В ходе прокурорской проверки 67 городских предприятий, на которых основу трудового коллектива составляют женщины, был выявлен ряд факторов, нарушающих права тружениц. Беременные женщины привлекаются к работе в выходные дни, к ночным и сверхурочным работам привлекают одиноких женщин, имеющих детей-инвалидов. На некоторых предприятиях женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, не начисляется и не выплачивается ежемесячная денежная компенсационная выплата. По результатам проверки возбуждено 50 административных производств. Москва. Более 5000 специалистов пекарного дела из 60 стран мира собрались в российской столице на Всемирный форум по хлебопечению. Кроме научных дискуссий о современном производстве и составе хлеба как основного продукта питания, на ВВЦ до 27 апреля будет работать международная специализированная выставка «Пекарня макароны интерсладости» и пройдет финал 7-го Кубка России по хлебопечению. Новости Москвы и Петербурга. 23 апреля. Татьяна Волович.
Московские власти решили взять под контроль столичных стрит-рейсеров, уличных гонщиков. На территории аэродрома Тушино для них будет построена специальная трасса, где и будут состязаться любители высоких скоростей. Сейчас излюбленным местом стрит-рейсеров являются Воробьевы горы. О том, что заставляет молодых людей участвовать в этом опасном развлечении и как на это реагируют сотрудники ГИБДД, рассказывает Любовь Чижова.
Как заявил заместитель московского мэра Владимир Виноградов, гонки в Тушино могут начаться уже в мае. Позже там планируется построить зрительские трибуны, паркинг на 4000 машин, кафе и дискотеки. Таким образом, московские власти убивают сразу 2 зайцев, легализуют какое-то количество уличных гонщиков, раздражающих многих москвичей, и зарабатывают на этом деньги. О своем отношении к стрит-рейсерам мне рассказал сотрудник отдела пропаганды ГИБДД Москвы Игорь Колосков.
Любая цивилизация каких-либо, условно говоря, спортивных позывов молодежи, в том числе данных конкретных гонок, мы выступаем только за. Что такое уличные гонщики? Какие могут быть уличные гонщики? На улицах и дорогах города Москвы, да как и любого другого населенного пункта Российской Федерации, действуют определенные законы, определенные, в частности, правилами дорожного движения, в том числе и в плане скоростного режима. То есть, само по себе, так сказать, город, его улицы, площади и вообще, так сказать, любая проезжая часть, расположенная как в пределах самого города, так и, я думаю, на всех прилегающих магистралях, как во всей стране в целом, да, не предназначены для каких гонок. Гонки должны проводиться в специально отведенных местах.
Игорь Юрьевич, вот по вашему мнению, в идеале сколько трасс для стрит-рейсеров должно быть в Москве?
Проблема данного конкретного течения в спортивных автогонках, все-таки это проблема не госавтоинспекции, по большому счету, согласитесь. Поэтому сколько должно быть этих вот специальных трасс, это определять не нам, наверное, так сказать, а специальным структурам, которые занимаются, в частности, развитием спорта в нашем городе. Может быть, и одной будет достаточно. достаточно, а может быть и двух будет мало.
А у вас у самого никогда не возникало соблазна поучаствовать в уличных гонках?
Честно скажу, нет. Я не берусь осуждать людей, которые в крови, так сказать, заложены вот страсть к этим гонкам, так же, как, условно говоря, к любым другим экстремальным видам спорта. Главное, чтобы ваше увлечение не мешало окружающим. Можно сколько угодно говорить, так сказать, о том, что мы никому не мешаем, мы выбираем специальные участки в городе, где нет людей, это ночное время суток, там нет машин, нет прохожих, мы никому, типа, не мешаем и не создаем никому проблем. Но это не так. В огромном городе нет таких мест, которые вы абсолютно никому бы не мешали. Во-вторых, даже если такие места есть, то проводя эти гонки в таком в полулегальном, полуподпольном варианте, вы создаете угрозу самим себе, то есть участникам гонок, а во-вторых, так сказать, зрителям, которые собираются там. Кто может гарантировать, что во время этих гонок, организованных таким стихийным образом, ничего не произойдет? Буквально на днях основные телевизионные московские каналы показали результаты таких гонок в одном из районов Москвы. Если мне память не изменяет, по-моему, 2 трупа.
Чем привлекает стритрейсеров их довольно небезопасное хобби? Об этом я спросила у гонщика со стажем Илью Коныгина из клуба Speed Force. В обычной жизни Илья пиар-менеджер. В гонках участвует на отечественных «Жигулях».
Я прекрасно понимаю, что гонки – это мероприятие повышенной опасности, и поэтому это надо как-то регламентировать. Собственно, то, что происходит сейчас, это не есть те гонки, которые должны быть в принципе.
Илья, вы никогда не пытались подсчитать, сколько вообще в Москве стритрейсеров и где они сейчас устраивают свои гонки? Есть какие-то популярные места?
Ключевые места – это смотровая площадка, Краснопресненская набережная, парковка перед Центральным домом художника. А клубов в Москве более сотни, в том числе какого-то районного масштаба, которые там собираются, скажем, у крупных супермаркетов на парковках по 10 машин и просто едут на какие-то пустые дороги, собственно, гоняться.
Это дорогое удовольствие. Вот что нужно для того, чтобы стать уличным гонщиком?
Ну, как минимум, нужна машина. Люди гоняются, начиная от копеек, которые просто уже на грани своего издыхания, и до Феррари и Ламборджини. Средний – это, наверное, все-таки менеджер среднего звена, который может себе позволить купить машину и сделать ее не похожей, скажем, на стандартную комплектацию. В Миру я работаю пиар-менеджером. А машина у меня сейчас наша, отечественная, «Жигули».
Чем вас привлекают гонки? Это ведь очень опасное занятие.
Вы знаете, людьми. Очень большой круг общения, очень интересные разносторонние люди, я говорю. Вот.
А вы знаете наверняка о том, что уличные гонщики многих обычных людей, пешеходов, раздражают, пугают, вызывают негативные очень эмоции.
Вы знаете, я по городу езжу 60 км в час, честно говоря. То, что есть люди, которые метятся другим в бок и так далее, и стартуют на красный свет и прочее, таких людей не люблю я сам. Потому что гоняться надо на специально отведенных для этого местах. Пусть это будет легально, нелегально, но, по крайней мере, всегда организаторы делают так, чтобы обезопасить людей. Ни одного случая с травмами вот на моей памяти на наших гонках не было. Ну, а люди погибают, я не знаю, просто на улицах, опасно ходить по улицам.
Сколько таких легальных трасс для гонок должно быть в таком большом городе, как Москва?
Давайте начнем с одной. Посмотрим, что из этого выйдет. А дальше, если это будет пользоваться популярностью и развиваться, спрос рождает предложение же.
Говорил гонщик Илья Коныгин из клуба Speed Force. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Микрофон Виктор Нехизин. Напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Министр обороны США Роберт Гейтс обсуждает сегодня в Москве с президентом России Владимиром Путиным планы размещения в Европе элементов американской системы ПРО. Во второй тур выборов президента Франции вышли кандидат от правящей правоцентристской партии Николя Саркози и социалистка Сиголин Руайяль. В Лондоне начал работу Российский экономический форум. В последний момент от участия в нем отказались высокопоставленные российские чиновники, как утверждают российские средства массовой информации, по указанию из Кремля. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и продолжает программу «Экономическая панорама». У микрофона мой коллега Иван Трифилов.
Президент России подписал закон, предусматривающий повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2007 года до 1400 рублей, а с 1 сентября до 2300 рублей в месяц. Сейчас этот показатель установлен на уровне 1100 рублей. Россия и Европейский Союз в воскресенье вновь не смогли договориться о возобновлении поставок польского мяса на российский рынок. Об этом сообщил комиссар ЕС по вопросам здравоохранения и защиты потребителей Маркос Киприано. Осенью 2005 года Россия ввела запрет на ввоз из Польши сельскохозяйственной продукции, в частности мяса, обвинив польские власти в нарушениях санитарных требований. В ответ Польша в конце 2006 года заблокировала начало переговоров между Россией и ЕС о заключении нового соглашения о сотрудничестве и партнерстве. Немецкий энергетический концерн «Эон» намерен существенно увеличить инвестиции в возобновляемые источники энергии, планируя в ближайшие 5 лет потратить на эти цели, а также на повышение эффективности своих электростанций 8 миллиардов евро, сообщил руководитель концерна Вольф Бернатат. Он также подтвердил интерес концерна к инвестициям в российский энергетический сектор, где готовится частичная или полная приватизация примерно 20 энергокомпаний. Российская объединенная авиастроительная корпорация планирует до конца 2007 года провести частное размещение пакета своих акций, рассчитывая привлечь от инвесторов от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов. Как сообщил президент корпорации Алексей Федоров, эти средства будут направлены на техническое перевооружение входящих в нее предприятий, а также на новые проекты. Объединенная авиастроительная корпорация, в которой Россия консолидирует свои авиастроительные активы, была зарегистрирована в конце ноября 2006 года. Сейчас доля участия государства в ее уставном капитале составляет более 90%. В Китае загрязнены свыше 10% пахотных земель, что создает угрозу национальному производству продуктов питания. Как говорится в материалах Министерства земельных и природных ресурсов, за 10 месяцев 2006 года в результате загрязнения площади пахотных земель в стране сократились на 0,25%, примерно до 122 миллионов гектаров. Вместе с тем, согласно расчетам министерства, для удовлетворения своих потребностей Китай не должен допустить сокращения своих сельскохозяйственных угодий ниже уровня 120 миллионов гектаров. Курс доллара на сегодня 25 рублей 72 копейки, на 5 копеек ниже, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 35 рублей 4 копейки, по сравнению с пятницей он подорожал на 6 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 35 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Завершает программу, как всегда, спортивный обзор. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Олег Винокуров. Олег, добрый день еще раз.
Добрый день.
Я начну сегодняшнюю спортивную рубрику с поздравлений клубу «Лион». Франция. Франция вообще сегодня у нас постоянно, так сказать, главенствует и в новостях, и в информационных программах. Стали чемпионами заранее. Ну, правда, не совсем с первой свежести эта новость, поскольку это стало известно еще в субботу, правильно я понимаю? Вот. Но, тем не менее, официально теперь вот сейчас можно поздравить с чемпионством.
Ну, можно поздравить и Интер также.
И Интер также, конечно. Ну, Франция просто вот, как Франция, я и сказал, да. Поскольку мы говорим все время про Францию, то, в общем, только Франция и пришла. Но действительно, Интер же ведь тоже.
Да, ну и в обеих странах, в общем, все было уже известно. Интер вроде бы в прошлый раз, вот когда мы с вами в четверг встречались, Интер вроде как обострил там борьбу, проиграв в среду Роме, но это же было чисто формально. Первое поражение он потерпел в сезоне, в чемпионате. Ну, формально ждал до воскресенья. Вот вчера выиграл он у Сиены 2-1, а Рома как раз проиграла 1-2 в гостях Аталанте. Именно поэтому после 33 туров теперь у Интера 84 очка, у Ромы 68. Ну и понятно, что за 5 туров до конца уже 16 очков не отыграть. Ну а что касается Леона, у него еще больше преимущества. Он уже... Но зато во Франции идет упорная борьба за второе место, поскольку тут, если в Италии ясно, что Рома занимает вторую позицию, она на 11 очков впереди Лацио. Ну, вторая позиция. Все понимают, в чем смысл. В том, что сразу попадаешь в Лигу чемпионов. Так вот, а во Франции, ну, Лион, понятно, мы уже сказали, у него 71 очко, он впереди. А вот за второе место борются Ланс, Бордо и Тулуза. Это три команды в границах одного очка расположились. Ланс выиграл у Лимана 2-0 в этом туре. Тулуза проиграл Ренну 2-3, а Бордо нанес поражение Сент-Этьену. Теперь, значит, у Ланса 53, у Бордо и Тулузы по 52. Ну, пройдем тогда и по остальным чемпионатам, потому что там-то не скоро мы дождемся чемпионов. Вот в Испании все до предела уплотнилось. Теперь все в одном очке так располагаются команды друг от друга. Барселона проиграла Вильяреалу 0-2. Севилья выиграла у Атлетика 4-1, а Реал у Валенсии 2-1. И поэтому теперь у Барселоны 59 очков, у Севильи 58, у Реала 57.
Олег, не знаю, хотели ли вы это добавить, что Киржаков опять забил. Севилью забил гол, заработал пенальти, если не ошибаюсь.
Да, ну, к этому уже все привыкли. Киржаков главный игрок в Севилье, практически главный нападающий. И в Кубке УЕФА забивает, и в чемпионате. Да, конечно. Ну, так значит, у нас что осталось? Англия и Германия?
Ну, в Англии тоже обострило же, вы так сказали, про Испанию, но, по-моему, в Англии как раз-то все постепенно обостряется и обостряется. То есть...
Ну, могло обостриться до предела, потому что вот Манчестер Юнайтед в субботу сыграл ничью с Миддлсбро 1-1. Тут бы Челси уже до одного очка мог сократить. Да. Но Ньюкасл не позволил это сделать, 0-0, и теперь по-прежнему вот 3 очка, 82 очка у Манчестера, 79 у Челси. Но это же очень хорошо, это хорошо тем, что все же потом упрется в очную встречу, в последнем, она перенесена, 9 мая как раз они будут играть, в последний, как бы, последний матч сезона, и вот тут как раз хорошо, что все решится в очной борьбе, ну, скорее всего, да. Ну, а что касается Германии, то здесь три команды уходят в отрыв, они выиграли, Шальке у Энергии 2-0, Вердер у Алемании 3-1, Штутгарт у Баварии 2-0, и теперь 62 очка у Шальке, 60 у Вердера, 58 у Штутгарта, ну, позади 30 туров, в общем, тут всякое может произойти, а вот Бавария, у которой теперь 53 очка, уже на 5 от третьего места остается, тут ей, конечно, уже, видимо, титул не светит, как принято говорить.
Но это были ведущие европейские чемпионата. Я думаю, что есть смысл все-таки вернуться к российскому чемпионату, который только вступает, так сказать, в активную фазу. Но я думаю, что можно уже говорить о том, что все-таки начало уже прошло. Как-то, а то все начало. Ну, все-таки можно, 6 туров. Все-таки уже можно считать, что, наверное, в разгаре чемпионат.
Ну да, это пятая часть. Ну, да. Можно уже считать, что дебют позади, да, допустим. Вот у нас теперь что в таблице? Два клуба возглавляют ее. Это московский «Спартак» и московский же клуб «Москва». «Спартак» выиграл у «Крылья Советов» 1-0, а «Москва» у «ЦСКА» 2-1. «ЦСКА» до этого как раз входил в тройку лидеров, но теперь понятно, что у армейской команды осталось 11 очков. Ее, к слову, догнал «Зенит», который выиграл во Владивостоке у «Лучая Энергии» 1-0. Вот такова ситуация в верхней части турнирной таблицы после этих 6 туров.
Олег, ну я думаю, что матч последнего тура в российском чемпионате между ЦСКА и Москвой был крайне любопытен. Стоит о нем пару слов побольше сказать. Любопытен был не только тем, что это встречались два на тот момент лидера, но и другими разными фактами. Например, конечно же, не можем не обойти вниманием гол Симака, который забил 100-й свой гол. Сергей Симак, в общем, как это называется, не знаю, называется ли теперь это клуб Федотова.
А теперь уже, конечно, нет.
Теперь, конечно же, не носим. Но, тем не менее, вот цифра 100 кругленькая, наконец, достигнута. Насколько я понимаю, что довольно любопытная такая заочная дискуссия произошла у Симака и вратаря ЦСКА Акинфеева, не так ли, Олег?
Ну да, ну вернее, собственно, не у них двоих, поскольку Акинфеев там, естественно, поздравлял Симака, хотя вот сегодня в «Спортэкспрессе» есть интервью Симака, тут «не вздумай забить», сказал мне Акинфеев, вот эта фраза вынесена в заголовок, ну, в общем, возможно, так и было, но я бы просто отметил тот факт, что болельщики ЦСКА радостно приветствовали успех этот Симака, хотя, собственно, в их ворота забил он, ворота их команды, потому что он же сразу, как забил, побежал к трибуне и армейской в том числе, и там все ему аплодировали и так далее.
Да, и самое забавное, что «Спортэкспресс» сегодняшний как раз-то и публикует интервью после матча с Игорем Акинфеевым, и мне, и Олегу, насколько я понимаю, показалось очень интересным одна цитата. Я позволю себе ее тогда сразу зачитать. Естественно, вопрос корреспондент задает по поводу забитого гола Симака, и вопрос: нет мысли, может быть, лучше бы он забил кому-нибудь другому, и Акинфеев отвечает, что случилось, то случилось, а вот реакция болельщиков ЦСКА, которые стали аплодировать Симаку, не скрою, вызвала у меня недоумение, говорит Игорь Акинфеев. Вроде болеют за одну команду, а хлопают игроку другой, забившему ворота их клуба. Признаюсь, стало даже как-то не по себе. Но, честно говоря, мне вот такое слышать тоже не по себе, или как вы считаете?
Что вы хотите от Акинфеева? Повзрослеет? Может быть, уже поймет, в чем здесь смысл. Но все-таки Акинфееву еще сколько лет остается до того, чтобы стать для ЦСКА тем, кем стал Симак, правильно? Дай бог, еще неизвестно.
Не так много добрых слов мы обычно говорим в адрес болельщиков на российских футбольных матчах, и когда наконец-таки что-то такое очень позитивное случается, вот такая реакция, довольно странно.
Конечно.
Вот я позволю себе сказать два слова буквально таких комплиментарных в адрес «Спартака». Продолжает «Спартак» играть за счет своих молодых игроков, и мы видим, выигрывает тоже, так сказать, можно сказать, тенденция уже. Не так, Олег?
Да, конечно, можно тут говорить вынужденные меры, невынужденные, там то, что Федотов так много выпускает молодых, но, тем не менее, игра смотрится, это приятно, ну и действительно уже для тех, кто заждался, когда же, наконец, россияне начнут появляться в российских командах, это, конечно, как, луч света. Может быть, «Динамо» еще со временем станет такой же командой.
Олег, полминуты осталось. Все-таки уделим внимание другим видам спорта.
Давайте уделим. В НХЛ вот определились еще два участника второго раунда Кубка Стэнли. Это Детройт, который выиграл в гостях у Калгари 2-1 во втором овертайме. Причем и Нью-Джерси тоже в гостях, переигравший Тампа-Бэй 3-2. Они вот выиграли серии по 4-2. Значит, и теперь только одна еще пара выясняет отношения в НХЛ. Это на Западе Ванкувер и Даллас. У них 3-3. Они как раз сегодня будут играть. Ну и отметим, что сборная России по теннису женская без проблем вышла в полуфинал Кубка Федерации, победив со счетом 5-0 команду Испании в Москве. И теперь в гости к американкам отправятся россиянки. Будет это в июле.
Спасибо, Олег. Я напомню, что сегодня спортивную рубрику нашей программы подготовил мой коллега Олег Винокуров. На этом я завершаю программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Нехезин, продюсер программы Наталья Гуреева. Мне осталось лишь сообщить нашим слушателям, что после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда, программа «Правосудие», как всегда, имею в виду, по понедельникам, проблема справедливого рассмотрения в судах уголовных дел, касающихся шпионажа и разглашения государственной тайны. Это сегодняшняя тема. Проведет программу, как всегда, моя коллега Марьяна Тарачешникова. На этом у меня все. Спасибо. До свидания.
Высокая явка избирателей свидетельствует о том, что французы выразили свою волю.
По данным следствия, ранее судимые 32-летний Сергей Давлячин и 33-летний Роман Сухачев умышленно избили священника до смерти.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нам преградил путь ОМОН. Когда мы пытались пройти дальше, схватили нас и затащили в автобус.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15103.